Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Сегодня вы узнаете о том, как приготовить вкусный и полезный ржаной хлеб на бездрожжевой основе, на хмелевой закваске, по самому что ни на есть исконному рецепту. Хотя ржаной хлеб считается национальным продуктом питания для жителей Северной Европы, России и стран постсоветского пространства, для русского человека он имеет совершенно особое значение. Есть мнение, что именно кислый ржаной хлеб на солодовой закваске предопределил пресловутый «особый русский путь». На Вселенских соборах в середине XI века русские епископы, учитывая всенародную к нему любовь, отказались от опреснока в качестве причастия, что и оказало решающее действие на дальнейшую хозяйственно-политическую ориентацию Руси на Византию, а не на Латинский Запад. Народное название ржаного хлебушка «черный» несет в себе массу смыслов. У русского народа не было негативного восприятия этого цвета. Наоборот, он связывался с землей, с плодородием. Недаром на Рязанщине в Черноземном крае были так распространены черные паневы, украшенные узором из клеток. Все вместе это может быть прочитано как символ земельных наделов. В Скопинском районе когда-то бытовало праздничное одеяние «кадман», на глухом черном фоне которого особенно ярко выделялись богатые бисерные украсы. А некоторые другие губернии с плодородными землями, Воронежская и Белгородская, славились тончайшей черной вышивкой по белому полотну. Возможно, что и черный хлеб воспринимался русским крестьянином как пища, которая, как никакая другая, является порождением родной земли, фактически ее частицей. С другой стороны, ржаной хлеб когда-то называли просто хлебом, в противовес изделиям из других видов муки, которые носили другие названия. Из пшеницы, например, делали калачи, пироги, сайки, булки, караваи, в зависимости от формы хлеба, способа его выпекания и традиций конкретной местности. Собственно же, хлеб мог быть только ржаным. И к этому слову пояснение не требовалось. Его понимал каждый носитель русского языка. Хлеб всегда занимал на русском столе главное и почетное место. Худ обед, коли хлеба нет. Об этом свидетельствует не только фольклор и этнография, но и сухая наука, статистика.
Историческая справка. Главное место на русском столе, особенно на народном, всегда занимал и по сей день занимает хлеб, по потреблению которого на душу населения наша страна всегда была на первом месте в мире. Со щами или другим жидким блюдом рабочий крестьянин обычно съедал от полукилограмма до килограмма черного ржаного хлеба, что в XIX веке часто и составляло весь обед трудового народа. Хлеб же белый, пшеничный, фактически не был распространен в России до начала XX века.
Это и неудивительно. Именно для выращивания ржи оказались наиболее подходящими и преимущественно лесные почвы и климат нашей средней полосы. С появлением новых сортов зерновых культур и прогрессивных аграрных технологий эта особенность перестала определять меню простого русского человека. И кислый черный хлеб постепенно начал вытесняться дрожжевым белым, а позже и всевозможной сдобой. Хотя ее пользу многие врачи подвергают большим сомнениям. Ассистент кафедры поликлинической терапии Рязанского медуниверситета, кандидат медицинских наук, эндокринолог высшей категории Татьяна Филатова считает, что печеные изделия из пшеничной муки приносят организму человека только вред.
Смысла в белой муке вообще-то никакого нет вот для здоровья человека. Мало того, что калорий, конечно, больше, но питательных веществ в белой муке, конечно, нет. А если это сдоба, там ведь разрыхлитель или еще что-то, она требует очень много соков для переваривания. Если вес избыточный, у большого количества пациентов холециститов тогда очень много. Да. И если мы даем еще вот эту углеводную пищу, плюс еще поджелудочная обязательно будет затронута, то есть это настолько нагрузка на переваривание. Вы едите этих булок много, ну часто, да? Значит, часто вырабатывается очень много инсулина. Если у человека склонность есть к нарушению углеводного обмена, то рано или поздно там, на фоне стрессов, гиподинамии, там еще какой-то патологии, обязательно тогда диабет разовьется. Даже если нет этой склонности, но начнет расти вес, будет еще большее количество инсулина выделяться, а инсулин опять анаболик, он способствует повышению аппетита, повышению веса, задержке жидкости, повышению давления, прогрессированию атеросклероза. Я призываю к тому, что хочется булку съешьте, но все должно быть разумно.
Разумеется, это крайнее мнение. Однако показательно, что польза ржаного хлеба настолько очевидна, что не опровергается практически никем. Черная буханочка содержит подавляющее большинство соединений так называемого витаминного алфавита, а также огромное количество полезных микроэлементов. Биологическая полноценность химического состава ржаного хлеба намного выше, чем у его пшеничного собрата, а количество калорий существенно ниже. Татьяна Филатова считает, что его необходимо есть всем, даже если вы худеете.
Ржаной хлеб всегда полезен. Единственное, там ограничение, не надо свежеиспеченный хлеб, вот горячий, когда он очень трудно переваривается, может прогрессировать там и гастриты на этом фоне. А вот обычный хлеб, черный, ржаной, и если он будет с отрубями, это польза. Даже если человек находится, например, на редуцированном питании, на диете, да, вот он худеет, все равно черный хлеб есть надо. 2-3 кусочка небольших все равно надо съедать, потому что улучшает работу кишечника, улучшает выведение всего из организма, да, плюс он обогащенный витаминами группы В и белок, то есть это очень полезный продукт. Мы ведь вообще русская нация, она вообще на хлебе, да, и вот когда его отбираешь, очень трудно переносится отсутствие хлеба. И вроде бы ты что-то ешь, а если хлеба нет, ты не наелся, да, получается.
В соответствии с классической рецептурой, в состав ржаного хлеба входят закваска, вода, соль и ржаная мука. А уж вкусовые добавки к этому могут быть любыми. Со всеми, кто любит и ценит черный хлеб, не представляет без него своей повседневной жизни, я хочу поделиться рецептом вкусного и ароматного хлебушка на хмелевой закваске, который легко приготовить дома. Поможет мне в этом Нина Абрамова. Художник, дизайнер, режиссер видеопособий для детей и вообще творческий человек, который любит эксперименты, в том числе и на собственной кухне. Нина уже несколько лет печет ржаной хлеб дома. Его не устают есть все ее родственники и с удовольствием пробуют гости.
Года 2 или 3 назад мне друзья подарили хмелевую закваску для хлеба. Очень разрекламировали мне ее. Я прониклась, принесла в баночке это чудо домой. И после этого началась моя хлебная эпопея. Сразу хочу сказать, что дрожжевой хлеб и хлеб на закваске – это две большие разницы. Во-первых, если сравнить готовый хлеб, хлеб на закваске, он гораздо дольше хранится, и он не плесневеет, он засыхает. Ну и кроме этого, конечно, вкусовые качества хлеба – это тоже что-то волшебное. Когда достаешь из духовки хлеб, то вся семья буквально слетается в кухню, потому что начинается такой аромат, то те положенные сутки, которые после выпекания хлеб должен отстояться, завернутые в полотенце, у нас обычно не доживают.
Главное в деле приготовления хлеба – это регулярность. То есть в идеале печь нужно каждый день, поскольку закваска – это живой организм. Ей нужно постоянно обновляться, несколько дней перерыва ее обычно губят. Но если вы любите хлеб и много его едите, то это вариант для вас. Собственно, самое долгое и хлопотное дело – это приготовление закваски. Зато ее готовят всего один раз. Дальше вы можете печь сами или делиться с друзьями и родственниками практически бесконечно. Кстати говоря, в традиционной культуре закваску тоже не готовили, а передавали. Например, мать делилась ею с дочерью, когда та выходила замуж и заводила собственное хозяйство. Хлеб-то она пекла уже самостоятельно, но закваска происходила из материнского дома, что подчеркивало семейную связь на символическом уровне. Но если такую закваску вам взять неоткуда, придется приготовить ее самостоятельно.
В среднем закваска, из которой потом делается опара и тесто, готовится в течение примерно недели. Берем термос, можно небольшой, заливаем туда 1 стакан кипятка и кладем 1 столовую ложек шишечек хмеля. Закрываем и оставляем до утра. То есть это у нас все стоит ночь. На следующий день полученный отвар мы процеживаем в 2-литровую банку, добавляем туда столовую ложку сахара или меда, хорошо размешиваем, добавляем ржаную муку до консистенции густой сметаны, накрываем баночку, ставим теплое место и оставляем. В течение еще 3 дней после этого мы повторяем эту процедуру каждое утро. То есть мы подкармливаем, добавляем, соответственно, водички, столовую ложку сахара и муки, размешиваем до сметаны. И на 6-й день, это последний день, мы, прежде чем подкормить, мы отделяем около стакана закваски, это основа для нашей будущей опары, а с оставшейся частью мы опять повторяем то же самое.
Закваска живет в холодильнике, и с ней постоянно повторяют одну и ту же процедуру. Отделяют часть, необходимую для приготовления опары, остальное подкармливают водой и сахаром и вновь ставят на тихое брожение при низкой температуре. Опару же можно приготовить двумя способами, в зависимости от того, как вы располагаете свободным временем. Разница заключается лишь в том, когда вы будете печь свой хлеб – с утра, как это делали наши бабушки, или вечером, приходя с работы.
В классическом варианте опару оставляют на ночь, и тесто начинают готовить с утра. У меня происходило по-другому. Я ее готовила с утра, после этого уходила на целый день на работу, и вечером у меня уже наступало приготовление теста. Как готовится опара? Мы берем около стакана закваски, выливаем его желудочно в керамическую посуду, добавляем туда около 300 грамм до пол-литра воды теплой. И, соответственно, туда добавляем просеянные муки. Размешиваем. Оно должно быть густое, но не стоять. И, соответственно, мы накрываем в теплое место и оставляем.
За это время опара гуляет, разбухает, дважды поднимается и опускается. Чтобы приготовить тесто, в опару нужно снова добавить немного воды, всего полстакана, столовую ложку сахара или меда и чайную ложку соли. В этот же момент можно добавить и дополнительные ингредиенты – семена кориандра и тмина для классического бородинского хлеба или любой набор молотых специй по вашему вкусу, а также отруби, пророщенные семена, изюм, сухофрукты, измельченную зелень – все, что может подсказать ваша фантазия. Заливаем немного подсолнечного масла, естественно, нерафинированного, а в идеале нужно добыть масло холодного отжима, благо в наших магазинах оно есть. И добавляем ржаную муку, обязательно просеянную, чтобы тесто насытилось воздухом и легче поднималось. Замешанное тесто нужно выложить на стол или большую разделочную доску, присыпанную тонким слоем муки. Для этого лучше брать муку как раз пшеничную, в ней меньше клейковины, а значит и тесто будет меньше липнуть в процессе замешивания. Хотя вот как раз месить тесто и не надо, с ним обращаются нежно. Разминают в пласт, подворачивают уголки конвертиком, снова разминают. Руки в процессе тоже присыпаем мукой. Главное с присыпкой не перестараться – потому что тесто не должно потерять свою эластичность.
Наш колобок, который в идеале получится, он должен быть сверху сухим и внутри липким. После этого мы его делаем в такой колобок, оглаживаем его и кладем его в сковороду, там, чугунную кастрюлю. В общем, в хлебе современный тефлон или там всякие другие тонкие противни, они не котируются. Это вы поймете сразу. Нужно искать чугун. И мы кладем, значит, в эти смазанные чуть-чуть маслом стеночки вот эти вот формы или в сковородку до 3 часов. Мы ставим эти формы просто стоять. Тесто должно еще раз подойти.
Перед тем, как поставить хлеб в духовку, его можно смазать маслом, взбитым яйцом или просто смочить водой. Такие действия дадут разный тип корочки, мягкой или, наоборот, поджаристой. Можно присыпать хлеб тмином или кунжутом. Кстати, выдам секрет, которым я сама пользуюсь. Чтобы зерна и семена в процессе выпечки с поверхности не осыпались, нужно взять немного теста, развести его молоком до состояния жиденькой сметаны, смазать этим поверхность будущей буханки и уже сверху насыпать зерна, чуть придавив их ладонью. Духовка должна быть уже разогретой, и желательно поставить в нее емкость с водой, чтобы создать в духовке эффект русской печи. Жар должен быть не сухим, а с паром. И в течение первых 20 минут полчаса духовку ни в коем случае нельзя открывать, иначе все труды пойдут на смарку. Хлеб опадет, и пышной буханочки вы не получите, каким бы качественным ни было ваше тесто. Всего выпечка занимает около часа, в зависимости от объема теста. Плоский хлебушек испечется быстрее, а большой буханке и времени потребуется больше. Собственно, и все. Теперь готовому хлебу нужно бы отдохнуть сутки завернутым в полотенце, но, как уже сказала моя собеседница, это практически нереально. Уверяю вас, за сутки он будет уже съеден. В заключение могу сказать, что если вы любитель разнообразия на своем столе, ржаная закваска будет вашей незаменимой помощницей. Мало того, что благодаря ей можно приготовить хлебушек с разными вкусовыми наполнителями. Ее можно использовать и вместо обычных дрожжей для приготовления любых других хлебобулочных изделий.
Ржаная закваска, она самая универсальная и самая долгоиграющая. Ее можно использовать и для других видов муки, то есть на ее основе можно испечь и белый хлеб. Каждый раз хлеб разный. Желательно, самое главное, готовить в хорошем настроении. Если в плохом настроении готовить, то и тесто не поднимается. Вот честное слово, на своем опыте проверено.
Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.